работала преподавателем спортивной гимнастики.
Ну, она, да, была спортсменка, поэтому очень долгое время и в спорте тоже у нее были привязанности и занятия.
И старшая сестра Лена, дизайнер. У вас есть дочь, написано, и родилась 7 апреля 2011 года.
Угу.
С 1999 года Варва начинает сниматься в кинолентах, среди которых и известный боевик «Бумер».
Да.
С 2001 года является актрисой, ведущей актрисой Российского академического молодежного театра. Играет разноплановые роли и так далее. Я сейчас не буду все это перечислять. Вы сейчас многое, может быть, сами расскажете, как вы стали ведущей актрисой.
Потребность выступать была с детства, но к этой профессии относилась я, могу смело сказать, даже с неуважением, потому что мне казалось, что все девочки в детстве хотят быть артистками, поэтому уделять этому всерьез внимание, этому желанию, которое, безусловно, и меня посещало с детства, не надо. И чем старше я становилась, тем больше я об этом думала, но уже не обсуждая этот вопрос, а про себя, я думаю, как же так? А ведь хочется, а ведь профессия, в общем, не очень достойная, наверное. А ведь хочется, и так вплоть до окончания школы шла борьба.
А в чем вам говорили, или вы сами так поняли, что она недостойная?
Ну, она обесценивалась только массовостью желающих вступить на этот путь. Все девочки хотят быть сначала принцессами в раннем детстве, а потом чуть старше артистками. Ну, это, конечно же, не так, это вот мое видение того времени, может быть, меня такие девочки окружали. Вот поэтому мне хотелось от этой массовости уйти, не получилось.
А вам советовали ваши сверстники идти или не идти?
Мне советовали идти, конечно, да.
Советовали?
Я очень мало с кем это обсуждала, я очень берегла эту тему. Но между тем я участвовала во всех «Капустниках», театральных постановках в школе, была зачинщицей всех вот таких культурно-массовых мероприятий.
Прекрасно.
Ну, кто-то должен это делать. Я могу. Пока. Пока это просто игра, пока это времяпрепровождение, веселое для
нас для всех. А что-нибудь еще параллельно влекло?
Ну, такая, сейчас я, конечно, смеюсь над собой, мечта о серьезной профессии у меня была. И этой профессии мне виделась журналистика. Вот. Именно журналистика мне казалась достойной, серьезной, уважаемой профессией, интересной. И в ней я видела, наверное, плюсы еще то, что нужно было бы общаться с людьми разными. Как правило, мне всегда казалось, когда я смотрела какие-то интервью по телевидению, мне казалось, это же так интересно, каждый раз новый собеседник.
Ниночка, простите, я хочу спросить, а вы сразу поступили или нет?
Да, я поступила сразу. Сразу после школы.
Куда?
Я в ВГИК.
ВГИК,
да. Но я не рассчитывала поступить сразу. Я шла с внутренним желанием попробовать. Ну, как-то так получилось, что я поступила. И времени на раздумья
Тараторкина
больше уже не было. Нужно было уже
сразу
плыть.
Ну, я смотрю, вы получили премии, участь, да?
Да. Но в тот период, когда я училась во ВГИКе, несколько было премий, которые помогали студентам как-то более достойно существовать, потому что, может быть, для тех радиослушателей, которые не знают о том, как происходит учеба в театральных вузах или там, на актерском, может быть, режиссерском факультетах, это тотальная занятость. Без выходных, праздников, с утра до ночи, в общем, такая жизнь при тотальной занятости началась с первого дня обучения во ВГИКе и, в общем, не заканчивается все эти годы. То есть вот этот режим сохраняется. И, конечно, работать и учиться невозможно было.
Конечно.
Поэтому вот эти вот премии, которые тогда учреждались среди студентов...
Ну, помогали.
Помогали нам существенно, конечно.
И дальше, после ВГИКа, после мастерской Тараторкина, как вы оказались в театре?
Ну, Георгий Георгиевич, конечно, нам очень сильно помог, когда мы устраивались на работу, тем, что был рядом с нами на всех показах в театре. С большим вниманием он отнесся именно к этому пункту, как его студенты дальше будут устраиваться и работать. И он помогал нам именно тем, что он присутствовал на всех показах. И нас в театрах встречали очень уважительно, благодаря ему. не как остальных выпускников, которые сами договаривались о показах, ну, времени и так далее.
И вы показались в РАМТе.
Ну, мы показывались всем курсом, ну, очень организованным во всех театрах, да. Вот,
и мне в том числе в РАМТе.
В том числе и в РАМТе, и мне поступило предложение. Нет, не сразу, было несколько просмотров, туров, скажем так, практически как поступление в ВУЗ, по результатам которого, да, я была приглашена в этот театр, и когда Георгию Георгиевичу я позвонила и сказала, что вот мне позвонили из театра РАМТ и приглашают на разговор с руководством, он сказал: «Я тебя поздравляю, это очень живой театр, все, пока». И вот с этим совершенно сумасшедшим ощущением, что я пойду в живой театр, я мало знала о РАМТе тогда. И не видела на тот момент ни одного спектакля.
Только... Ходили в другие театры?
Мне хотелось работать в Моссовете. Мне хотелось длить взаимоотношения ученика и мастера. А Георгий Георгиевич работает в Моссовете, поэтому для меня было логичнее, чтобы это как-то продлить совершенно удивительное взаимоотношение. То мои три однокурсника попали в Моссовет и работают...
Нелечка, скажите мне сразу, вы также успешно завоевывали вот эти ступеньки в учебном процессе? Или вы были долгое время такое?
Ну, не просто давалось, скажем, первый год так точно обучение. Я сразу после школы и в Москве была, по-моему, третий год всего лишь. Я все-таки выросла в Грузии, совсем в другой культуре. Попав сразу во взрослую и такую артистическую атмосферу, мне было трудно найти себе там место. Но вместе с тем профессия настолько сильно меня занимала, что, в общем, было интересно, скажем так. Очень интересно. Почему я предполагаю, что, вероятно, не сразу открылись какие-то способности или, может быть, их не сразу заметили? Потому что только в конце первого курса, во время экзамена по мастерству, в маленьком перерыве между первым отделением и вторым, вдруг ко мне подошел один из педагогов, забежал в гримерку и сказал: «Ну ты даешь! Ну, теперь ты номер один, поняла? Номер один!» Я совершенно не поняла вообще, о чем речь. Мне казалось, что я всегда работаю ровно так же, как и сегодня. Почему именно сегодня? А потом, когда я уже закончила институт и задавала вопрос педагогу, с которым мы впоследствии, это речь идет о Александре Назарове, с которым мы впоследствии выпустили несколько спектаклей, и один из которых идет в РАМТе, это «Правила поведения в современном обществе». И я спросила его, что существенного изменилось. Он говорит: «Я не могу тебе этого сказать. Я весь год смотрел, какая-то тихая девочка, что-то она там себе имеет в виду». И вдруг, вот как выстрел. Не знаю, ну вот это ощущение педагогов. У меня изнутри совершенно другие ощущения. Я каждый день что-то придумывала, каждый день что-то пробовала, и только в таком режиме могла жить и могу жить.
Тем не менее, ответьте, вы актриса, которая поначалу зажимается, так сказать, чувствует неловкость, или сразу кидаетесь в омут?
Нет.
Бесстрашно?
Я кидаюсь в омут, потому что это единственная возможность... перешагнуть вот этот первый момент стеснения, который присущ всем, мне кажется, всем. Поэтому я предпочитаю на репетициях, когда застольный период, как можно раньше встать на ноги, я боюсь засидеться. Я боюсь вот этого момента перехода от застольных репетиций к... Поэтому я предпочитаю, я даже сидя читаю, я уже вскакиваю, мне уже нужно что-то пробовать. Пусть это будет неверно, я не боюсь ошибиться. Мне важно пробовать. Попробовала? Не то. Попробовала? Не то. Я считаю, что это процесс работы совершенно нормальный.
Неля, вопрос как удар. Вас унижали в профессии? Вас унижали под текстом хотя бы? Мол, куда ты лезешь? Не твое. Мала, недостойна, есть другие. Ну, разными вещами. Любое унижение мы воспринимаем, мы же актеры.
Да, да.
Хорошо отвечает. И вот так спокойно, да?
Мне даже, скажем так, по одному сценарию довольно часто ситуация происходит. Вы уже сегодня говорили про роль «Не родись красивой», роль Кати Пушкаревой. И то, что, скажем так, в какой-то момент прозвучало. И я прозвучала через исполнение этой роли. И в дальнейшем у меня были не раз встречи с режиссерами, это касается больше, конечно, кинорежиссеров, которые не готовы были увидеть что-то другое. Так, на уровне предложения материала, да, но это ладно. А на уровне того, что, допустим, меня вызвали на пробы роли в полном метре, и режиссер мне сказал: вы знаете, продюсер дал мне список актрис, которых вот он видит на этой роли.
Очень умно.
Я не вижу вас в этой роли.
Это перед пробой?
Перед. Это вот прям вот здравствуйте, здравствуйте. И я не вижу смысла делать пробы. И тут, конечно, что можно сказать? Развести руками, сказать, ну, давайте не будем. Он говорит, ну, я, с другой стороны, не хочу портить взаимоотношения с продюсером, поэтому вас все-таки вызвали, и все это сквозь зубы. И мы сделаем пробы. Но я хочу быть честным и сразу сказать, что я нисколько не заинтересован. Вы меня извините. Я не видел сериала «Не родись красивой». Я говорю, а вы что-нибудь видели? Нет, я не видел ничего.
И не собираюсь.
Да, и не хочу. Вот. Ну, вы знаете, я снималась в этом кино потом. Я сказала, вы знаете, мы можем не делать пробы. Нет, я пригласила его в этот же вечер в театр на спектакль. Я сказала, если вы не хотите тратить время, ну вот, приходите в театр. Я знаю, что режиссеры, кинорежиссеры, небольшие любители тратить время на театральные постановки. Он, видимо, тоже разозлился, как-то внутренне он уже был в определенном градусе и сказал, я приду сегодня. В общем, я еще не успела переодеться после спектакля, и мне позвонили, сказали, знаете, проб не будет, вы утверждены. Режиссер сказал, что он все увидел. Я подумала, вот надо же, надо было сначала все это выслушать. Это, конечно, счастливое обстоятельство, что он пришел в театр.
А что за фильм, если не секрет?
Фильм «Я остаюсь». Очень хороший, один из моих самых любимых фильмов.
Как фамилия режиссера?
Карен Оганесян. Очень хороший. Теперь. Я благодарна ему за
теперь
честность.
Теперь очень хороший.
Нет. Я благодарна ему за честность, за такой разговор, потому что такой разговор по-хорошему злит актёра. По-хорошему злит.
Он ненужный. Простите, я не буду сейчас, умоляю, сейчас.
Да, да, мы можем не спорить, я только одно добавлю, что он, может быть, разговор не нужен, но я прочитываю такое отношение к себе достаточно часто, но мало кто решается это озвучить. Поэтому я ему благодарна за то, что он может это озвучить.
Слава Богу, что хорошо все закончилось. Я очень рад этому. Но, тем не менее, это не унижение, это так, скорее, запоминающийся какой-то не очень приятный, а в результате приятный момент. Но я имел в виду, конечно, такие более человеческие какие-то унизительные вещи, которые иногда очень воспитывают нас.
Я могу тоже рассказать вам один маленький пример. Когда я поступила в ВГИК, у меня был серьезный недостаток – грузинский акцент. Ну, я выросла в Грузии, конечно. И первое занятие по речи для меня было...
Попробуйте немножко так дальше продолжить.
Поговорить с грузинским акцентом, пожалуйста, я могу сколько угодно. Это же у меня в крови просто. И, конечно, если
и по-грузински говорить хорошо?
Нет, не хорошо говорю. Я понимаю, но могу сказать на бытовом уровне. Гамаджоба, Рогураха.
Нет, гамаджоба я скажу. Так, хорошо, дальше.
Так вот, первое занятие по речи, первое знакомство с педагогом по речи, она сказала, я хочу теперь уже с вами, вот вы счастливчики, первокурсники, давайте, у кого есть желание что-нибудь прочесть? Вот выйти сейчас на сцену и прочесть. Ну, кто-то смущается, кто-то, можно я? Я вышла, и я успела только две фразы каких-то там прочесть. Сказала, и махнула рукой. Я могу вам сказать, что вот это вот махнула рукой, что, мол, ой. Вот это действительно памятно. Я с тех пор очень не люблю, когда кто-то так...
Ну да, это...
Когда не дают аванса даже, шанса.
Вы сами избавились от грузинского акцента?
Нет, безусловно, мне пришлось очень потрудиться, но Алла Дмитриевна Егорова, о которой сейчас шла речь, очень хороший, сильный педагог, и она, опять же, вот тем того, что она меня разозлила этим, я подумала, как? Она говорит, это безнадежно. Безнадежно. Может быть, это педагогический ход, скорее всего. Ну, мне потребовался год, чтобы следить за каждым своим словом.
Вот Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Нелли Уварова. Известная, молодая, талантливейшая актриса Российского академического молодежного театра. Нелли, ваш муж актер?
Да, актер. И...
Тоже этого театра?
Конечно.
Ну, куда ходить?
Да,
рядом, тут... все рядом. Да. Расскажите, вот год вы практически были заняты рождением ребенка, вы вернулись в театр, и ваши роли кто играет?
Да,
ну, расскажите,
играют это. В период...
Вообще, что это такое было?
В период... У меня так удивительно случилось, что накануне декретного отпуска у нас в театре был премьерный бум. Я не знаю, может быть, вы об этом слышали. В театре «Рамта» вышло 13 новых спектаклей, 13 премьер, из которых в 6 я была занята. Совершенно разные спектакли.
Какой год?
9-10 сезон. И 6 премьер. Я не снималась год. Ни одного съемочного дня. Это было невозможно, потому что мы жили в театре. Это было сумасшедшее, творческое, интересное время, тяжелое, но вместе с тем результативное по итогам сезона. Единственное, что меня в тот момент заботило, что работая над новыми постановками, выпуская их, то есть только выпустили премьеру, следом уже следующие репетиции, иногда в параллель. Хотелось как-то больше уделять внимание каждой работе и глубже копать. И я решилась на разговор с Алексеем Владимировичем, разговор о том, что если можно, вы могли бы мне в следующем сезоне, по крайней мере, какое-то время не занимать в новых работах, потому что настолько много скопилось, что хочется еще впихнуть в те роли, которые вот только одна за другой посыпались. Там еще так много всего, чего я не успеваю.
Еще работать и работать.
Да, еще работать и работать.
Углублять и углублять.
Он меня выслушал. Да. Это, конечно, я сейчас думаю, надо же. Вот сейчас бы, может быть, я бы уже не решилась на такой разговор. В тот момент еще на азарте каком-то того, что... Говорю, понимаете, все, нужно чем-то что-то подпитаться. Я понимаю, что я выхолащиваюсь, и мне нужно время, чтобы куда-то что-то... Ну, это был, конечно, такой монолог, который он выслушал, сказал, я услышал. И это был конец сезона, и первая встреча в начале сезона была такая, Алексей Владимирович, дело в том, что был отпуск, случились уже следующие события, вот как-то так, я ухожу в декрет. Он так, то есть я для себя понимаю, что я внутренне готовилась к какому-то работе вглубь. И она случилась. У меня случился отпуск, и у меня было время на переоценку вообще всего, что происходило за последние годы со мной в театре и в театре вообще. Это очень нужная пауза была в жизни. В это время, конечно, во много спектаклей ввели составы. И это, конечно, сейчас мне облегчает жизнь во многом, потому что у меня есть возможность все-таки заниматься и ребенком, и тем не менее играть в театре. Несколько спектаклей просто отдыхали, скажем так, 3 спектакля, не играли сезон. И теперь, когда я снова вернулась в театр и в текущий репертуар, я странно ощущаю себя в этом пространстве. То ли настолько серьезное событие произошло со мной, рождение дочери. И поначалу, когда меня спрашивали, что-то изменилось ли в вашей жизни с появлением ребенка, я говорю, да нет. А вы изменились? Да нет, ничего не изменилось. Тут я с течением времени понимаю, ничего себе не изменилось. Ох, как изменилось. Теперь есть в жизни что-то так же важно. А с каждым днем я понимаю, гораздо важнее.